Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами в очередной раз программа «Семейный час», как обычно в этот день. В студии Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
И прежде чем мы представим наших сегодняшних дорогих гостей, хочу сначала пару слов сказать о теме нашей сегодняшней программы. Не так давно говорил с мамой 15-летнего ребенка. Она хваталась за голову, она закатывала глаза, глаза были на мокром месте, она заламывала руки и причитала. «Господи, — говорит она, — Васе 15 лет, Вася ничего не хочет». Вася ни к чему не стремится. Вася хороший мальчик, но что его ждет в будущем, я понятия не имею. Как мне помочь Васе найти себя в этой жизни? Как мне помочь ему обрести профессию, призвание? Как мне помочь Васе вырасти нормальным человеком? В принципе, вопросы все были риторические, но я, конечно, пытался найти какие-то ответы на эти вопросы и не смог. Но очень захотелось найти эти ответы. И для этого мы пригласили людей, которые абсолютно точно знают эти ответы. Во-первых, потому что 8 детей. Во-вторых, детям уже есть чем похвастаться. Старшая дочка, так понимаю, в престижном, причем не просто престижном, а в вузе, который требует и самоотдачи, и знаний, и там реально учат. И реально надо учиться, и другого варианта нет. Я сейчас говорю про Бауманку. Остальные дети тоже замечательные. 8, еще раз подчеркну, детей. Сегодня у нас в гостях замечательный священник, с которым я давно хотел познакомиться лично, с которым мы знакомы давно заочно, через социальные сети. Нас разделяли границы, нас объединяло общее небо и Господь. Но вот теперь мы, наконец, вместе в одной студии. Протоиерей Александр Овчаренко, замечательный священник и отец восьмерых детей. Добрый вечер, отец Александр.
Здравствуйте, Александр.
И огромная радость для нас, что сегодня он вместе со своей супругой, матушкой Еленой, которая буквально светится спокойствием и радостью. Добрый вечер, матушка Елена. Вы понимаете, у нас же обычно в программе «Семейный час» я, Альчика и священник, а тут еще и матушка, и это большая радость. Спасибо вам, что решились.
Спасибо, что позвали.
Поверьте, это гораздо проще, чем быть мамой восьмерых детей. Скажите вот что. Сейчас начнутся обычные журналистские вопросы, плоские, как крокодил на газоне. Скажите, пожалуйста, что самое сложное в воспитании восьмерых детей? Варианты. А. Найти время для мужа. Б. Найти время для себя. С. Вспомнить, когда день рождения у всех детей.
С этим самое проще.
У матушки хорошая память. Я даже шучу, что в том, что в действительности я обращаюсь к ней и номера телефона даже у нее спрашиваю. Память у нее хорошая.
Фантастика. Если бы мне кто-то сказал, что у меня будет 8 детей, я бы никогда не поверила. На самом деле, муж — это как 9-й ребенок, на самом деле, потому что требует внимания, любви, главный ребенок, потому что не было бы его, не было ничего бы, и он без такого мужа невозможно было быть всех 8 детей. Поднять, воспитать и, пример. Конечно, только пример.
Смотрите, вот давайте возьмем вот старших дочерей, которые сейчас, по сути своей, являют идеал того, чего хотели бы видеть родители в любой семье. Красный диплом. Замечательные, вот действительно настоящие, не просто какие-то для галочки вузы, потому что есть немало вузов, что называется, для галочки, лишь бы было, там отучиться немножко, замуж выскочили, отучиться немножко, там от армии немножко откосить, а потом немножко пойти работать менеджером в какую-нибудь компанию, потому что у тебя диплом какой-то есть. Здесь нет. Что СПбГУ, этот государственный питерский университет, что Бауманка, это вузы очень мощные. Вы каким-то образом принимали участие в выборе вуза, в выборе направления? Потому что если бы все было там математика, 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 тогда да. Но здесь, с одной стороны, биология, с другой стороны...
IT.
IT. Это вообще бомба. Это то, в чем ни я, ни Альчика не разбираемся.
Тоже.
Вы тоже, да? В IT не разбираетесь.
Я думаю, матушка сейчас расскажет, почему вот действительно этот выбор происходит. И как она видела это, я ей помогал. Это, наверное, матушка,
Как вам это удалось?
Если вот возвращаться к началу передачи, когда вы сказали, что мама за ребенка 15-летнего взмолилась Богу, как же дальше, это слишком поздно на самом деле. То есть нужно рассматривать талант своего ребенка изначально. То есть видеть как бы его способности. Если этого нет, предлагать ему все на выбор, ну, чтобы все попробовал понемножку, и смотреть, где загораются глаза. Когда ребенку интересно, тогда вы попадаете в яблочко, потому что когда интересно, плюс прилагаете труд и помогаете ему идти в этом направлении, и направляете туда все свои силы, дает результат. Так мы со старшей дочерью, когда у нее начала получаться и биология, и химия, мы подумали, куда можно это направить. И мы стали...
У нее то, что вот фактор, да, вот этот, загорелись глаза. Да. Мы ей подарили первый микроскоп, настоящий. Вот настоящий микроскоп, который мы все в советских школ, помните, у каждого на парте они стояли. А мы ей настоящий, заводской такой. И она первый опыт этого комара поймала, туда положила на это стекло. Вот, и потом еще сфотографировала его там. И эти фотографии нам показала, потом удивительно этого комара, вот этого со всякими тонкими усиками, с зубами какими-то там такими. Это было удивительно. И у нее даже, по-моему, какая-то работа была с комарами связана, какая-то биологическая какая-то
вещь. Малая академия наук, она участвовала.
Ого!
Вы да. только дочке не говорите, что у комара зубы. А то она скажет, мои родители сказали, что у комара зубы.
Это мы так видели.
Слушайте, но вот этот момент, когда она вам показала комара, я так понимаю, это был момент ликования всей семьи. То есть вы там выстроились в очередь, и все хотели посмотреть в микроскоп. Да, вот для ребенка же это очень важно. Да, да. Он поймал комара. Показ, и все в восторге.
Должна быть искренность, заинтересованность. И пусть это будет на секунду, пусть это будет на две минуты. Потом сказать, родненька, извини, пожалуйста, мне на... Но вот эти две минуты должен быть полностью посвящен этому ребенку в данный момент.
И полный восторг.
Да.
И это должно быть искренне, настоящее.
То есть нужно, конечно, ребенком заниматься. Чем больше ты в него вложишь с детства, тем ты увидишь это в дальнейшем. Поэтому так вот и начали двигаться в этом направлении. Она начала, попробовала себя на олимпиадах сначала районных. Как-то неожиданно для себя она их выиграла. Пошла дальше на областные этапы. И так дальше до республиканского. И так каждый год. И получается, что когда стал выбор вуза, мы перебрали, какие вузы, как Гудрина хотела. Конечно, она узнала, когда историю СПбГУ, что там учился и преподавал сам Менделеев. Потом в дальнейшем она попала в его кабинет, как бы все там это сохранено. И, конечно,
она слала нам фотографии.
Трепетно для нее это вообще все было.
Святая,
и, в общем,
святых.
Да. Как бы, и мы шли к этому. Мы начинали, нанимали прекрасных репетиторов, которые не только в школе.
Мы урезали бюджет свой семейный для того, чтобы, ну, мы, может быть, какую-то вещь лишнюю не купили, но мы, получается, как бы оплачивали. Но человеку нужно развиваться было и получать больше знаний, чем дает школа, чем дает какие-то курсы. При том, что мы действительно, во-первых, у нас приоритет, чтобы английский язык знали, потому что это сразу окно возможностей открывает большие. И поэтому мы этому ребенку рассказали. Сначала это, конечно, с трудом, но зачем я должна это учить, зачем это, как это лишнее время. Но когда они потом столкнулись, и это мы расскажем со второй дочкой, с Варварой, вот как это просто сработало, вот так. И младшие сразу же, себе сразу какой-то у них файл в голове появился. Это работает.
Вот там сейчас сидит Лука.
Да.
Один из младших, как понимаю.
Он средний.
Средний. Лука сидит вместе с нашим звукорежиссером Романом сейчас, внимательно слушает все, что родители рассказывают. Единственный мальчик. И семь девочек.
Семь девочек, да.
Ну, это, конечно, как сказать, наверное, непросто. Все-таки непросто. И вместе с тем девчонки, конечно, да, планку задают очень высокую.
Они задают, но вы знаете, я вот боюсь, а знаете, чего одного только? Как вот немножко в сторону. Для мальчиков это не вопрос, это действительно здорово. Карьера – это правильно, потому что он глава семьи, он должен обеспечить свою семью, естественно. Вот тут другое. А должна ли девочка делать карьеру? А должна ли она быть, вот, развиваться, становиться? Вот для нас сейчас этот вопрос. Да, они учатся, да, они получают в престижных вузах, они, более того, не просто там отсиживают, они получают специальность, профессию. Например, Елизавета, она уже в лабораториях работает, уже в начале 4-го курса она ее устроили, вернее, как устроили, она смотрела в Ютубе ролики, пришла на собеседование, сказала, я знаю ваши научные работы, но я знаю это, я на них, ну, как бы, мне они просто интересны. И это сыграло на собеседовании самую главную роль. Она действительно этим интересовалась. И она поступила работать в одной из самых хороших лабораторий. С Варварой то же самое. На втором курсе она уже сейчас работает, благодаря, конечно, друзьям, которые протеже сделали. Но ее вот этот айтишный такой дзуд, в хорошем смысле слова, да, вот желание, и при этом не забывая ни про церковь, ни про причастие святое, они каждое воскресенье причащаются, но все-таки вот есть момент, который, как меня отца, все-таки волнует, а вот семейная жизнь, вот где она, когда ты вот будешь строить карьеру, вот это сложно. Для мальчика, если было у меня бы 7 мальчиков и одна девочка, я бы только вообще даже не задумывался бы. Карьера, давай, все нормально. А с девочками не знаю еще. Для меня самого это открытый вопрос.
Но вы хоть сами понимаете, как это звучит сейчас для миллионов слушателей Радио Вера. У вас счастливейших родителей, две дочки там с красным дипломом, учатся в престижных, уже работают. И вы переживаете, что так непросто складываются обстоятельства.
Да, это нету готового ответа, и нету готовых, вот, чтобы просто взять и успокоиться уже. Mm-hmm. Хотя я там ранее сказал, что с мальчиком и успокоился бы.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Алла Митрофанова,
Александр Ананьев
и наши дорогие, очень теплые, замечательные гости, протоиерей Александр Овчаренко, матушка Елена, родители 8 детей. И, собственно, тема нашего сегодняшнего разговора – дети. Как помочь своему ребенку найти свой путь в жизни? Возможно ли это? Можем ли мы, в принципе, взять их за ручку и сказать: «Душа моя, значит, тебе в IT, тебе в биологию, тебе, значит, в сферу телевидения, радио и рекламы, а ты иди в цирковое училище».
Если позволите, своим соображением поделюсь насчет карьеры и семейной жизни. Как гражданка, сделавшая карьеру, а потом благополучно вышедшая замуж.
Я сам переживаю, что вырастет из нее теперь.
Ну, как видишь, карьера от этого только еще рванула. И слава богу. Есть разница между тем, какая девочка в карьере и какая девочка с мужем. Угу. Потому что в карьере тебе, ну, как сказать, да, можно там побыть девочкой, но в определенных рамках, чтобы это не прочитывалось никоим образом, что ты там с кем-то заигрываешь и так далее. Ну, то есть вот есть своя этика в этом, да. Но ты тоже можешь быть девочкой, слабой, хрупкой, потому что, ну, вокруг, если вокруг тебя мужчина, то, понятно, тебе не нужно таскать коробки, таскать стулья или что-то еще. Всегда есть кто-то, кто может тебе помочь. Вот. Что касается профессиональных навыков, то в этом смысле мы выступаем, ну, как это вот не прозвучит, в современном мире действительно на равных с мужчинами. Угу. И вот для меня потребовалось время, чтобы я поняла, какая разница между вот этим мироощущением себя в работе и мироощущением себя в семье. Потому что, да, в чем-то мы с мужем можем быть на равных, там он со мной посоветуется, и все, и я с ним. Но то, что глава семьи мужчина все-таки в христианской семье, вот для меня это принципиально важно. Я не хочу быть главой, не хочу быть женщиной, которая все тащит на себе.
Очень правильно.
Не хочу быть локомотивом, не хочу, как это сказать, не хочу надорваться в какой-то момент от того, что, знаете, как все на себя сама взвалила. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Если я этого не хочу, не лезь ты в мужские дела. У тебя муж есть. Вот и пусть он этим занимается. И вот этот вот баланс, что в работе одно, а в семье другое. То есть ты, когда вот это вот семейное отношение, ты отключаешь. Просто это отключаешь. Этому можно научиться.
Вы знаете, подтверждение ваших слов, простите, перебью. Мы дружим с семьей с Ириной Вадимовной Муравьевой, нашей замечательной киноактрисой. И, ну, лет 8, наверное, назад, да, это было? Или больше, лет 10, наверное, назад мы были у нее в гостях, когда еще был жив Леонид Данилович Эйдлин, вот, и она пригласила, приготовила прекрасную рыбу, и вот она в доме, прима, да, звезда все-таки, народная артистка, она была с таким пиететом к своему мужу, и вот это было действительно замечательно видеть, что она свою вот карьеру, свою работу, свою она оставила вот там, а здесь она просто жена, просто любящая хозяйка, и это было очень удивительно и очень замечательно.
Ну, я там только учусь, еще очень далеко до каких-то там примеров, тем более до Ирины Муравьевой, но я имею в виду вот как хозяйки. Но
слушайте,
всегда есть чему стремиться.
Давайте мы встретимся лет через 5, и вы расскажете нам, как счастливо складывается семейная жизнь у обеих ваших вот взрослых,
дай
старших
Бог,
дочек. Да. Да, да, да. Я в этом абсолютно уверен, потому что если... Ну, я просто... Это не я думаю, это статистическая, что называется, информация. Если счастливая семья, если папа с мамой, если Господь на первом месте, то, как писал Довлатов, человек обречен на счастье. Просто, ну, другого быть не может.
Дай Бог.
Другого быть не может. Эта девушка, она сможет быть прекрасной женой, сможет быть прекрасной мамой, сможет правильно расставить приоритеты там относительно работы и семьи, можно не сомневаться. Но тема-то нашего разговора немножко другая.
А если позволишь, хочу еще, прошу прощения, пример один привести. Однажды у нас на экзамене, вот ваши дочери, они сами выбрали вот эти вузы, они туда поступили, да. Им это нравится, это их выбор, вы их поддерживали. Есть обратная ситуация.
Но давали просто. Им некоторые примеры.
Ага. Наводили.
Наводили.
Сейчас расскажете, да, о примерах. У нас на экзамене был случай очень интересный. Девочка, которая вытаскивает билет, готовится, приходит отвечать, и мы понимаем с моей старшей коллегой, что она с трудом связывает слова. И она, в общем-то, она очень, она и волнуется, но и знаний у нее каких-то нет. И, понимаете, бывает так, что студент речевые ошибки допускает и может там не знать чего-то, но у него глаза горят. Угу. Есть такие яркие, есть вообще гениальные дети, да, вот у них горят глаза, они могут что-то не знать даже, но они всегда найдутся, они сориентируются, они перейдут в какую-то смежную сферу. Ну, в общем, видно, что в них вот этот вот интерес, он прям пылает. А здесь сидит девочка, вот она с потухшими глазами. И мы и так, и сяк пытаемся что-то из нее вытащить, потому что мы страшно не любим ставить тройки. Мы все время хотя бы на четверку там, чтобы натянуть. И не получается. И вот как-то... И мы ей задаем вопрос, миленькая, ну, вы скажите, а вы вот когда вуз-то выбирали... И сразу так чувствуем, хоп, и она как-то так съеживается немножко. И мы понимаем, что, может быть, это не она выбирала. Мы говорим, а вы зачем сюда пришли? С какой целью? Что вы хотите на выходе? Вот нам просто понять бы, да, вот как вы здесь оказались.
Чего вы вообще хотите в жизни?
Ну, типа того. Вот. И она говорит, вуз, ну, говорит, мне мама с папой сказали, вот туда пойдешь учиться. А кем хочу быть? Она говорит, я хочу быть мамой. И мы так с Еленой Михайловной так вдохновились этим ответом, поставили какую-то очень хорошую оценку, потому что, ну, очевидно, там, она вот для своего уровня, да, она, ну, не пятерку, конечно, ну, какую-то такую вот прям четверку, вот, потому что она вообще-то для человека, который этот путь не выбирал, да, она сделала все, что могла. А цель у нее, она хочет быть мамой. Я думаю, как это круто! Как и это редко. Круто.
Спасибо, что вы так услышали, вы в ее ответе вот такое, да.
Так это она сама ответила, понимаете? Вот она говорит, я хочу... В общем, я прониклась уважением к этой девушке, бесконечным вот, уважением, потому что она совершает подвиг. Она в послушание к родителям пришла в этот вуз, а мечта у нее вот такая, понимаете?
Ну, дай бог, чтобы у нее все таки получилось, а все равно ее образование помогло потом воспитание детей. Все таки уровень девушки, женщины, которая имеет высшее образование, она, ну, больше может дать своим
больше
детям.
Больше может дать, это правда. Однако, вот понимаете, вот здесь какой-то вот получился, мне кажется, рассинхрон с родителями. Может быть, они... Потому что ей явно, ну, явно ей, может быть, в какое-то другое место, может, ну, в педагогический вот в таком случае, да, вот куда-то вот в такое место пойти, не в институт, где учатся международным отношениям. Ну, ладно уж, чё уж теперь-то, да, как говорится.
Но... Я сейчас займусь своим любимым делом, а именно сгущать краски. Я обожаю сгущать краски. Но на таких контрастах реального и гипертрофированного становятся яснее какие-то вещи. Слушайте, вы все-таки замечательная семья священника, да, священческая семья, протоиерей и его супруга. А от вас, скорее, я бы ожидал немножко другого подхода к воспитанию девочек. А именно, Елизавета, ты будешь мамой, ты будешь женой. Не нужно тебе все эти микроскопы. Все эти высшие образования, вся вот эта мишура сиюминутная, светская, мирская и пустая. Тем более там дураков столько. Пойдем-ка я научу тебя, как правильно жарить драники, да будешь сидеть у окна за вышивкой. Вот что надо истинной женщине, православной христианке. А вот это вся, этот ваш порочный Питер со скабрезными объявлениями на тумбах на Невском, с его неспокойной ночной жизнью, с его развязанными белыми ночами, алыми парусами.
У меня ощущение, что мы с тобой в разных Питерах были.
Но я опять же сгущаю краски.
Александр, предупредил, по-честному.
Я сгущаю краски, да. Да, вы понимаете, о чем я?
Да, 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 мы понимаем. Ну, матушка, прокомментируй.
Я согласна, но когда дореволюционная Россия, наверное, да, было разделено, мужчину учили отдельно, мальчиков, девочек отдельно, и девочек учили не только образованием, да, но учили женскому мастерству, то, что сейчас не существует в нашем. Если дома не научат,
то, не научат,
то как бы не научат. И наши девчонки, понимаете,
дранки,
наверное,
умеют
делать. Они сформировались благодаря последующим братьям и сестрам, потому что детей очень любят, все умеют делать по дому, но вот это свое что-то найти, у них, когда мне горят глаза, что им нравится, мы не могли этого лишить. И поэтому мы им помогли всячески. Я освободила их дома от домашнего послушания по хозяйству, мне, ну, только при самой необходимости, чтобы они смогли свои силы направить на учебу, потому что, ну, ну, у них это получалось, и я считала, что как-то совсем уж неправильно.
Если они захотят отказаться от этого, то это их будет личная жертва. А мы должны были, родители, дать им все-таки, как вот здоровье, да, вот мы беспокоимся за здоровье детей, ну, вот в физическом. Мы должны беспокоиться за прививки, беспокоиться за еду чистую, калорийную и все остальное. Это наша обязанность родителей. В том числе мы должны были беспокоиться о их душевном развитии и нравственном, в том смысле, что, ну, дать вот действительно образование. А захотят они отказаться от этого? Ради семьи, ради там подвига монашеского или еще какого-то. Ой, это их жертва будет. Вот это вот я вот так для себя тогда решил. Но я должен как родитель дать им максимально, что можно дать в этом мире. При этом я же говорю, что они выцерковленные. Да, они на клиросе не поют. Ну, не дал нам Господь голоса, но, честно говоря, нашей семье мы не поем.
Ну, это не, слушайте, не, ну и что?
Да, ну да, но во всем остальном... Это, конечно, я вот очень рад, что наша вера, она потом стала их. Сначала это же, получается, как бы происходит как? Ну, потому что папа, мама там верят, там, потому что семья священническая. Знаете, как особенно есть искушение для родителей и педагогов, да? Вот папа, мама, педагог. А, ты такой, у тебя же папа, мама, учитель же ж так. Вот где-то приблизительно такое я боялся тоже с нашими детьми. Но они максимально, не теряя свою церковность, могли остаться интересными для своих подростков, не опускаясь там до матов, угу. Вот это вот внутреннюю они сохранили. Это. Я не знаю, как это получилось. Я не знаю. Вот как сороконожка, как вот, скажи, как ты ходишь?
Есть, вы знаете, есть люди, которые умеют все очень хорошо объяснить, и при этом говорят, что, ну, так вот не получается. А есть люди, которые говорят, я не знаю, как так получается, за вами надо просто наблюдать со стороны. И вот люди, наблюдающие за вами со стороны, я уверена, просто они могут записывать всякие подсказки, как это происходит, потому что вы сами этого не замечаете, просто делаете как-то и на автомате.
Бывают разные моменты, когда мы очень переживаем за, ну, за то, что за ошибки детей, за ошибки именно нравственные. Вот когда это происходит, когда вот что-то сверх, то, что даже уже, ну, ну, подходит, подводится под юридический такой церковный такой, да, вот момент, когда вот грех, страсть или еще что-то такое, когда, и это когда, это если, допустим...
По-моему, сейчас вы сгущаете краски, но какие грехи и страсти могут быть у ваших замечательных детей?
Да как набор у каждого ребенка, подростка и все остальное, тем более сейчас, вы же посмотрите, то есть мы стараемся где-то ограничивать, конечно, тот же интернет и все остальное, но все равно контрабандой через какие-то вещи оно протекает, вот эти, а там столько мерзости, столько гадости, и человеку объяснить, что это действительно мерзость, что его даже просто касаться не стоит этого. А это же интересно. Вот для подростка это интересно. А как объяснить, что это воняет, это вонь, только духовную вонь извергает такую. Вот здесь приходится разные способы и убеждения, и запретов. Ну, это такое творчество. Это творчество. Сегодня работает так, завтра так. И это чередоваться.
Запрещать невозможно, потому что...
Запрещать полное.
Запретный плод сладок. И поэтому они будут с другой стороны заходить. Лучше мы с ними сядем рядом и научим их правильно пользоваться и брать оттуда, как пчелка самое такое...
Ну, да. И фильмы вместе смотрим. И обсуждаем фильмы вместе. Какие-то, даже где, может быть, сцены. Сам фильм хороший, но сцена, допустим, есть. Мы не отводим, не закрываем глаза. Ну, понятно, соответствующее возрасту. Но просим, как бы так, вот смотри, это красиво снято. Вот здесь нету похабщины. Mm-hmm. Посмотри. Вот есть, да, вот момент, который можно было бы закрыть, но как красиво это сделано. Оцени эту красоту. А есть хуже. Вот это вот уже, это мерзость.
Давайте попробуем с вами сформулировать допустим, 5, даже не правил, но запретов, жестких и категоричных, 5 запретов в семье протоиерея Александра Овчаренко и матушки Елены, которые они сформулировали для своих детей, и пусть это будут не просто там какие-то запреты, там, не суй пальцы в розетку, да, а именно те правила, которые помогли и помогают детям в дальнейшем не сбиться со своего жизненного пути.
Что мы можем сказать?
Или ты первое скажешь?
То, что первое, что приходит сразу, это такое вот у нас... Нужно больше говорить Богу о детях, чем детям о Боге. Это первое.
Мы говорим за запретах. Александр вспомнил запреты. Я тогда первый начну, а ты попробуй. У нас самое главное, которое вот один, который для нас сформулирован для семьи, потому что сейчас мы, может быть, даже будем сейчас сами с вами придумывать наши законы, да? Угу. Но это докладчику первый кнут. Докладчику первый кнут. У нас запрещено жалование друг на друга. У нас нету этого. У нас дети не жалуются.
Отличная история. Замечательно.
Это то, что я не красуюсь, а говорю то, что у нас. Вот это у нас однозначно. У нас нету этого. Если кто-то вот у нас происходит это, он первый получает. Потом мы разбираемся. Но первый получает тот, кто пришел жаловаться.
Мы пришли к тому, что лучше не домолиться, чем перемолиться, потому что мы не... Если когда они были маленькие, мы ходили на каждые службы, на каждые воскресные службы, ну, как священническая семья, то когда они стали подростками, мы понимаем, что у них немножко заканчивается наша вера, и еще не наступил тот момент, когда они приняли свою веру, собственно, да, собственный опыт уже. И получается, что когда ты подростка насильно начинаешь вести, идет сопротивление. И мы боялись, чтобы их не выкинуло из церкви, из ограды церковной. Поэтому...
Полностью согласен. Да, это пусть будет
батюшка
вторым.
Сразу девочкам сказал, что, например, девочки, давайте договоримся, я не буду вас заставлять, не буду тащить, но вы мне дадите слово, что вы будете раз в месяц сами, без напоминаний, готовиться к причастию.
И хотите чаще? Пожалуйста.
Но не реже. Притерлось, вошло в нашу жизнь. Но в чем заключается самая карьера родителей? Отпустить вовремя ребенка. И когда его нужно отпускать от себя, это наступает момент, вот у нас это совпало тем, что они закончили школу и поступили в вуз.
У нас родные и близкие.
В нашем городе.
Что вы делаете? Куда вы девочек отпускаете? В другой город, да. В другой это. Как вы смеете? Вы не представляете, что
с
там
ними будет?
Что с ними будет?
В большом мегаполисе. И тут мы боялись, и что здесь сработало? Сработало то, что, знаете, когда они заходят в храм, они как машина времени попадают домой. Угу. На самом деле, домой не могли часто приезжать. И получается, что они, попадая в храм, у них ассоциация, что они дома. И то есть они сами бегут в храм,
да,
они
да,
сами причащаются.
Это удивительно, для нас было открытие на старших дочерях.
Не нужно было спрашивать, девочки, когда вы последний раз причащались? Девочки сами причащаются каждое воскресенье, потому что они это единственная сила, которые дают им...
И возвращал их то же пение, те же службы, те же слова богослужения. Оно говорило им о том, что они все равно дома. То есть, ну, только вот как-то другой иконос. Но вот у них ощущение, если закрыть глаза, они оказывались дома в этот момент, mm-hmm. когда они очень скучали. Но я тут должен сказать, что мы доверяли своим детям. Мы доверились этим старшим mm-hmm. и отпустили их тогда. Но это второе. Третье. Что третье у нас? Если ограничительные, да, запретов или как? Они могут быть положительными? То есть, не убей, не укради, или положительного такого?
Смотрите, очень трудно сформулировать то, что там мы делаем для детей.
Да.
Потому что мы делаем там все и в разных направлениях.
А вот матушка Елена сейчас прекрасно, мне кажется, сказала. Больше говори Богу о детях, чем детям о Боге. По-моему, это гениальное правило.
Это потрясающее правило, и действительно это то правило, которое стоит взять на вооружение, даже если ты воспитываешь одного ребенка.
Да. Да, да.
Или даже
да,
если да, ты воспитываешь да. одного мужа,
одного
все
тяжелее.
Равно.
Мне кажется,
или он девятый, если он ребенок в семье.
Как ни парадоксально, мне с одним архитяжело ребенком было. С двумя мне было сложно, потому что у них было соперничество уже.
Ну, антагонизм всегда два, да? Всегда
они всегда боролись за внимание, за любовь. Вот это постоянное соперничество, кто лучше. И это не проявлялось в словах. Это как-то интуитивно у них происходило. И меня это изводило. Но когда появился третий ребенок, они свою энергию направили на этого третьего ребенка, и наступила гармония. И, как ни парадоксально, много
детей...
У меня появилось личное время. Я могу читать книги, у меня есть уединение, я могу посвятить... Ну, окно появилось возможности посвятить себе, потому что с первым ребенком она 24/7 была, она сложные роды были, послеродовая депрессия. Она все время на мне. Я не могла ни убраться в доме, ни приготовить ужин, когда придет батюшка со службы, потому что она все время. Но когда появлялся ребенок какой-то в песочнице, все, ее все внимание переключалось на того, ребенка, я поняла, что нужен второй ребенок в семье, потому что и так это работает. Ну, к этому
матушка
прийти очень сложно.
Матушка заплакала, когда ко мне подошла, сказать: батюшка, у нас никогда не будет детей больше.
Вот. После первого ребенка.
После первого, в том смысле, что не будет больше. Я понимаю, что если я сейчас начну какие-нибудь цитаты давать какие-то, да, там, о женщине, о том, что она должна чадородием спасать, я потеряю близкого человека просто окончательно. Mm-hmm. Я говорю: хорошо. Мы будем, значит, жить как будем стараться. Вот. Я приобнял ее тогда, это я помню, это был, мы там жили в квартирке такой. Вот. А потом через некоторое время она сама подошла, когда вот прошло это время, и я, слава богу, что я вот именно своим тупым каким-нибудь таким вот реализмом, да, таким вот, как мужчины многие православные грешат, вот, а я все-таки сохранил, и оно дало потом плоды, плоды в настоящем виде. И что очень удивительно, что наши дети, они не ревнуют, тоже не получают. У нас получилось так, что нету такого, может быть, младшей не хватает нашего внимания, вот этого сейчас. Вот мы сейчас замечаем, как моя седьмая дочка Мария, вот ей 6 лет, и как я больше стал ей уделять времени, потому что там Мотя родилась, и она начала прямо так меня встречает это, а я это не замечал года 2-3, наверное, не замечал, потому что было очень много проблем. И я вот теперь стараюсь компенсировать и наверстать вот эту вещь. Вот внимания не хватает младшим сейчас, моего личного.
О плодах и о тех усилиях, которые приходится проявить, предпринять, чтобы этих плодов достичь, мы продолжим разговор через минуту на Светлом радио. У нас полезная информация, а сразу по окончании мы вернемся в студию, так что далеко не отходите, у нас тут еще много интересного впереди.
Семейный час на радио «Вера».